Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Часть этого наступившего будущего – это, собственно, она же и часть прошлого. Эпидемия гриппа, которая в очередной раз с сезонной периодичностью охватывает паникой большие слои населения. Ну вот, кажется, сейчас первые дни, когда эта эпидемия отступила в России, но, тем не менее, унесла она 150 жизней. В России гораздо хуже ситуация была в Украине. Почти 300 человек умерло от гриппа в Украине. А вообще, жатва, смертельная жатва гриппа – это 250 тысяч человек в год. Это, конечно, ничто по сравнению со страшной эпидемией испанки, которая была по окончании испанского вируса гриппа, которая была по окончании Первой мировой войны. Но, тем не менее, это задает такой вопрос, я задаюсь вопросом, а почему человек не может победить грипп? Почему грипп остается смертельным спутником человека на протяжении уже столетий, и сейчас, при всех достижениях биотехнологии, мы не можем победить этот вирус? И даже более широко поставить вопрос, а что такое вообще вирусы? Это часть эволюции человека? Обречены ли мы всю жизнь жить в сопровождении вирусов? Поговорим об этом с нашим гостем. Это Георгий Базыкин, биолог, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН. Добрый день.
Добрый день.
Ну так вот, вопрос ребром. Почему грипп не победим?
Ну, вы год сразу, за годом. Вы сразу поставили два, собственно, ключевых вопроса. Но первое, что можно сказать, что грипп – это, конечно, не единственная инфекция, не единственный патоген, который человечество пока что еще не победило. И это не единственный патоген, который вообще на радаре человечества появится, более того, потому что все время речь заходит о новых патогенах. Здесь проблем несколько. Одна из них – это очень большая гетерогенность вируса гриппа. Мы все время получаем из природы все новые и новые его варианты. Это происходит там раз в несколько десятилетий, по-видимому. Вот ситуация с испанкой 2018 года, по-видимому, была одной из таких ситуаций. И вот ситуация с свиным гриппом 2009 года, так называемым свиным пандемическим штаммом 2009 года, который вот сейчас ходит, это тоже такая ситуация. То есть проблема в том, что человек очень интенсивно взаимодействует с большим числом видов животных, которые являются вирусами гриппа природными носителями. Это одна из проблем. Вторая из проблем в том, что вирусы вообще и вирус гриппа в частности способны очень быстро изменяться. Собственно, эти изменения являются примером биологической эволюции. Вот как-то принято думать, что биологическая эволюция – это такая наука, изучающая прошлое. На самом деле, это наука, изучающая настоящее, и, в общем, в каком-то смысле будущее. Сейчас мы стоим на пороге того, что биологические эволюционисты будут пытаться предсказывать будущее. В частности, вот в эволюции гриппа это очень актуально.
И вообще всяких вирусов.
И вообще всяких вирусов, но гриппа в частности. Значит, грипп – это вирус РНК-овый, то есть его генетическая информация закодирована на молекулах РНК, а не ДНК, как у нас с вами. И он очень быстро изменяется. Это связано с двумя причинами. Во-первых, РНК гораздо менее стабильная молекула, чем ДНК. Во-вторых, на вирус все время действует естественный отбор. Вот тот самый естественный отбор, который придумал Чарльз Дарвин совсем, ну, то есть открыл, идея, которую он открыл, ну, собственно, да, которую он открыл в совсем другом контексте, там, 150 лет назад. Она оказывается очень актуальной в эволюции патогенов.
На вирус это часть, время... вот, смотрите, давайте сразу вот большой вопрос возьмем. Это часть вообще эволюции живых организмов? Для чего, собственно говоря, природа придала человеку вирусы? Для чего нам послан вирус?
Ну, здесь такой телеологический подход как бы неуместен. Я думаю, что вообще эволюционисты пытаются избегать вопроса «для чего?», потому что нет никакой такой сущности, которая бы пыталась бы что-то оптимизировать, да, ставилась бы какой-то целью. Более правильный вопрос, который можно задавать, это вопрос «почему?». Вот почему существуют вирусы? Ну, существуют вирусы, потому что существует для них, так сказать, экологическая ниша, существует для них возможность.
Поясню секунду, не для чего, просто все-таки я действительно здесь не с телеологической, хотя частично телеологическая, но как бы не с теистической целью, да, но все-таки мне кажется, поправьте, если я здесь не прав в своей вере, что в природе существует некая целесообразность. Вообще, это так? В природе есть целесообразность? То есть все в природе придумано с какой-то целью, которая, может быть, мы не всегда понимаем, но оно имеет некое объяснение. Но
я бы не согласился. Целесообразность, если она возникает на таком макроуровне всей природы в целом, она возникает в результате того, что каждый конкретный биологический объект максимизирует свою собственную приспособленность. То, чего, собственно, не понимают креационисты, в частности, но ключевая идея эволюционной биологии – это то, что каждый биологический объект, пытаясь становиться все более и более приспособленным, то есть более и более эффективно размножаться всего лишь, он изменяется, и вот эти изменения в ряду очень большого числа поколений, в ряду многих миллионов, даже миллиардов лет, привели ко всему тому биоразнообразию, которое мы наблюдаем сейчас.
То есть эволюционный эгоизм такой.
Эволюционный эгоизм, и причем, что является этим эго, которое обладает вот этим самым эгоизмом, это интересный вопрос, потому что это не всегда целый организм. Иногда это фрагмент молекулы ДНК. Например, в нашей, кто-то, может быть, слышал про понятие эгоистичный ген, вот в нашей собственной ДНК существуют фрагменты, которые ведут себя эгоистично. То есть они пытаются размножиться в нашем собственном геноме. Вообще говоря, мы немножко уходим от темы, но наш геном в большой степени является такой вот эгоистичной ДНК. По некоторым оценкам, там порядка половины нашего генома — это фрагменты, которые называются мобильные элементы, которые ничего не делают полезного, а только перескакивают между разными местами генома. Иногда они попадают в какие-то важные гены, тогда это может вызывать там какие-то генетические заболевания, то есть это для нас вредно. Они не пытаются сделать что-то, что нам полезно. Просто живут, так сказать, для себя и существуют потому, что у них есть такая возможность, у них есть возможность размножаться. Другой пример эволюции, которая ни для чего не полезна, это эволюция клеток, изменяющихся в нашем собственном теле. Вот рак и онкология вообще, это все эволюционная проблема, когда часть клеток в нашем организме получают мутации, которые позволяют им размножаться бесконтрольно, не обращая внимания на сигналы окружающего организма, которые говорят им о том, что надо прекратить это делать. И парадоксальным образом внутри организма такие клетки оказываются более приспособленными, потому что они увеличивают свое число. И это единственное, что, собственно, что максимизирует естественный отбор, это вот рост такой продуктивности. В результате весь организм с большой вероятностью погибает, но они так далеко не загадывают, они максимизируют свою приспособленность вот локально.
А грипп — это разновидность рака? Это тоже некие клетки, которые... Нет, ну я понимаю, что не разновидность рака, но по поведению своему. Вирус гриппа. Это тоже некие клетки-паразиты, которые эволюционно нас сопровождают.
Прежде всего, чем вирусы отличаются от других биологических объектов? Тем, что вирусы — это не клеточные биологические объекты. Да? Поэтому можно спорить о том, вирусы являются живыми или неживыми. Это, в общем, спор о словах. Но так или иначе, вирусы не способны размножаться без биологических клеток. Они не смогли бы жить, если бы не было
материал,
нас.
Им нужно к кому прикрепиться.
Им нужно в кого проникнуть.
В кого проникнуть.
Они не единственные биологические объекты, которые обладают такими свойствами. На самом деле, некоторые бактерии тоже являются такими внутриклеточными паразитами и не могут размножаться без клеток хозяина. Но, тем не менее, вирусы все-таки это не клетки, безусловно. И то, как возникли вирусы, это, на самом деле, интересная отдельная тема, на которой твердого ответа пока что еще не существует.
Я слышал, из космоса прилетели, есть теория.
Существует много разных теорий, но просто вирусы замечательны тем, что они не особенно способны жить, что они не способны жить и размножаться в отсутствии уже другой биологической жизни. Поэтому одна из гипотез гласит, что, собственно, вирусы являются уже эпифеноменом, уже, так сказать, потомством нормальных биологических объектов, что были вот сначала эукариотические клетки, потом какие-то фрагменты ДНК в кавычках сошли с ума, стали вот так же, возможно, перескакивать между разными частями генома, научились отделяться, научились распространяться между организмами, и таким образом произошли вирусы. По-видимому, вирусы происходили не однажды, существовало, по-видимому, несколько. Вот вся жизнь на Земле в основном, она возникла один раз от небольшого числа предковых исходных одноклеточных форм. А вот вирусы, по-видимому, происходили многократно. Но это такая большая тоже интересная тема.
И непонятно, откуда прилетели они, из космоса или зарождались в результате мутации земной жизни.
В результате мутации зарождались земной жизни или же зарождались непосредственно на Земле. Но, собственно, прилет жизни из космоса мало что объясняет с точки зрения ее происхождения, потому что все равно она должна была где-то возникнуть.
Да.
Гипотеза панспермии, там, любимая Вернадским, она, собственно, ничего не объясняет. Она происхождение жизни не объясняет сама по себе. Она его
вирус,
только откладывает
назад. Вирус же это
назад.
Не живая жизнь, вирус же это некое, может быть, как вещество, которое...
Ну, да. Нет, но все-таки сложно себе представить, чтобы вирусы... Вирус все-таки это сложный биологический объект. Сложно представить себе, чтобы вирус возник из ничего. Из там, простых неорганических молекул или даже из простых органических объектов, все-таки в тот молекул, все-таки может собраться что-то очень простое. Мы до сих пор не до конца понимаем, как может собраться самый простой репликатор, то есть как что-то самое простое, что может себя воспроизводить. Но все-таки большинство существующих вирусов — это, во-первых, вещи более сложные, во-вторых, опять, главная проблема с вирусами в том, что они сами по себе не размножаются. Когда жизнь возникала, должно было быть что-то, что размножалось само по себе.
А грипп, может быть, это средство регулирования популяции человека?
Но опять-таки, с чьей точки зрения средства? Мы все время возвращаемся к тому, что существует какая-то как будто внешняя сила, которая нам за грехи пытается...
Не за грехи, но элемент отбора, элемент естественного отбора человека. Это некая угроза внешней среды, которая выбраковывает наименее приспособленных.
Ну, это безусловно так, но вирусы гриппа не думают о том, что им нужно выбраковывать наименее приспособленных людей. Они просто пытаются как можно сильнее размножиться. И даже не пытаются, а просто те вирусы, которым удалось эффективно размножиться, которым удалось эффективно обмануть иммунную систему всех своих хозяев, в каких бы они ни жили, да, в птицах, в свиньях, в лошадях, в человеке, они с нами. А те, которым это не удалось, мы их не наблюдаем, потому что их иммунная система победила. Вот и все.
А грипп, вирус гриппа, он передается от животных к человеку? То есть мы постоянно слышим птичий грипп, свиной грипп. Это вот его особенность, то, что он может, гены соединяться могут человеческого гриппа и гриппа животных?
Это одна из его особенностей. Действительно, вирус гриппа замечателен тем, что его генетический материал записан не на такой одной длинной молекуле, а на нескольких отдельных молекулах РНК, на 8 молекулах, которые могут перемешиваться. Если одна клетка хозяина заражается одновременно двумя разными вирусными штаммами, то тогда потомство может обладать свойствами обоих этих самых вирусных штаммов. Немножко похоже на то, как у нас при половом размножении перемешиваются наши хромосомы. Так что дети обладают свойствами отчасти отца, отчасти матери.
То есть от этого удивительная вариативность гриппа.
От этого его большая, да, от этого его большая изменчивость. И что касается того, способен ли он перескакивать из одного вида в другой, но вот это, безусловно, все время происходит. Вот вирус, который сейчас нашумел, пандемический штамм 2009 года, он является реасортантом, то есть таким вот продуктом перемешивания вирусов из самых разных источников. Там кого только не было в его генеалогии. Там были вирус гриппа свиной другого вида, там были вирусы гриппа птичьи, и там были вирусы гриппа человека, тоже немножко другие варианты. И вот все это перемешалось, значит, сейчас эволюционно можно пойти обратно во времени, так сказать, и всю эту историю реконструировать. Сейчас понятно, как это произошло. И в результате появился новый штамм, который оказался очень эффективным, очень вирулентным и способным быстро и интенсивно размножаться в человеке.
Но вот интересно, вы можете эту историю назад раскрутить и понять, откуда что прилетело. А вперед это вам дает какую-то предсказательную силу? Или вы видите, что вирус в очередной раз обманул человека, и мы не знаем, какой к нам вирус теперь прилетит в январе 2017?
Не знаем. Мы не знаем, какой вирус нам прилетит в январе 2017. У нас есть список кандидатов, потому что мы можем пойти в животных и посмотреть, что происходит в тех животных, с которыми людьми общаются больше всего. Этот список кандидатов очень большой, там десятки возможных вариантов. Ну, мы можем пытаться делать какие-то прогнозы о том, насколько сложно какому-нибудь варианту перебраться в человека. На самом деле, свиной грипп, это пандемический штамм 2009 года, он, слава богу, оказался не очень смертоносным, так сказать, то есть он смертность от него, в общем, похожа на смертность от обычного сезонного гриппа, который был до этого. А что касается птичьего гриппа, то его все действительно очень боятся. Это то, что называется вариант H5N1, потому что известно несколько десятков случаев передачи от птиц этого вируса людям, и там очень высокая смертность в таких ситуациях. Слава богу, птичий грипп пока что почти никогда не передается от человека к человеку. И вот можно пытаться задавать вопрос, насколько сложно ему научиться, то есть насколько сложно ему приобрести эти мутации, которые позволят ему передаваться от человека к человеку. Если он научится это делать, то такой грипп, с нашей точки зрения, окажется очень страшным, потому что он может дать большую пандемию и привести к очень высокой смертности. С точки зрения самого гриппа, это для него будет очень эффективная стратегия, потому что он окажется, перед ним окажется это непаханное поле, а огромное человеческое популяции размером 7 миллиардов, которые он сможет распространяться и умножаться.
Страшная совершенно перспектива. Даже надо перевести дух и сделать паузу на несколько секунд, после чего продолжим.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев и наш сегодняшний гость – биолог Георгий Базыкин, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук. Говорим мы о гриппе и шире. Какова вообще роль вирусов в человеческой жизни, в эволюции человека, и насколько с ними вообще можно эффективно бороться? Георгий, а какой механизм действия гриппа? Вот он каждый раз действует одинаково?
Ну, грипп связывается, значит, вирусные частицы связываются с клетками эпителия нашего дыхательного тракта. Причем разные вирусы различаются тем, с какими именно клетками они интенсивнее связываются. Есть вирусы, которые интенсивнее связываются в верхних отделах, в горле или там, в трахее. Есть варианты, которые более интенсивно связываются, наоборот, ближе к легким. И просто потому, что клетки там немножко разные, и разные штаммы с ними эффективнее взаимодействуют. Как раз особенность свиного гриппа в том, что он довольно интенсивно связывается и там, и там, а особенность птичьего гриппа в том, что он интенсивнее связывается с клетками глубже в дыхательном тракте. И этим можно объяснить отчасти то, что он менее заразный, меньше способен передаваться, в частности, от человека к человеку, но что он более смертоносный. То
есть, с течением лет успешнее борется с гриппом? Или смертность остается примерно... Меня просто тут интересует, побеждают же люди там малярию, там, холеру, тиф, туберкулез в основном. А почему грипп не уже сколько столетий фактически невозможно победить?
Как раз вот с примерами, которые вы перечислили, дела обстоят довольно так себе. Малярия – это очень большая проблема, туберкулез – это сейчас нарастающая проблема по той причине, что все больше и больше бактерий становятся устойчивыми ко всем практически антибиотикам, которые у нас есть.
Но они локализованы по меньшей мере.
Я бы не сказал, не особенно. Да? В России, в частности, это очень большая проблема. Там просто большие, уже десятки процентов случаев туберкулеза в некоторых местах, они множественно лекарственно устойчивы к разным бактериям. Но это бактерии, это не вирусы. А что касается гриппа, большая проблема – это его такая большая изменчивость. На самом деле у нас есть довольно эффективное средство борьбы с гриппом – это вакцины. Существуют прививки от гриппа. Любой из нас может привиться от гриппа осенью, там, скажем, в октябре или в ноябре.
Вы рекомендуете?
Я рекомендую, я сам прививаюсь. Прививки эффективные, они не стопроцентно эффективные. То есть ваша вероятность заболеть не равна нулю, если вы привились, но они эффективны на 70%. То есть она там в 2-3 в хорошей ситуации раза снижается.
И надо какие-то рекомбинантные чтобы несколько штаммов, или это уже все в вакцину включено?
Каждый год ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, рекомендует состав вакцины для использования в этом году. И все производители вакцины в мире более-менее используют один и тот же состав.
То есть предиктивный механизм, ВОЗ понимает, какой более вероятен грипп будет в этом сезоне?
Да, ВОЗ пытается это предсказывать. И, как правило, у них получается неплохо. Там проблема в том, что предсказывать надо задолго, практически за полгода. То есть вот к осенней эпидемии предсказание нужно делать весной, потому что полгода занимает производственный цикл.
Но, в яйцах куриных,
выращивают? Их выращивают в куриных яйцах таким довольно доисторическим методом, и это одна из причин, почему это так долго, и это одна из причин, почему, если что, нельзя вдруг быстро-быстро нарастить.
А синтезировать никто еще не...
Нет, это просто гораздо дороже. Там есть рекомендантные вакцины.
В количествах, но... да.
их можно выращивать в клеточных культурах, но это просто гораздо дороже пока что еще. И тоже не шкалируется хорошо. Но, как правило, значит, ВОЗ рекомендует трехвалентную вакцину, то есть три разных штамма можно заложить в вакцину. И, как правило, значит, он рекомендует варианты, которые сильно друг от друга отличаются. Один вариант гриппа Б, это такой немножко другой, менее известный разновидность, значит, вируса гриппа. И два варианта гриппа А. Вот в этом году в вакцину был заложен H3N2, тот, который был сезонным обычно в прошлом году, и H1N1, пандемический свиной, так называемый, который, собственно, в результате и выстрелил. То есть в этом году ВОЗ оказалась способна, ну, так, если можно так выразиться, предугадать, и прививки должны быть довольно эффективные. Сейчас пока что слишком рано говорить о том, насколько они эффективны оказались количественно, то есть такой статистики я пока что не знаю, но, по крайней мере, они попали. Они попали в мишень, они действительно предсказали, какой именно штамм вызовет пандемию в этом году.
Но все равно каждый год, невзирая на это, грипп будет находить модификации какие-то, изменяться. И, ну, вообще смертность падает от гриппа или остается примерно, как бы вот мы идем, боремся, бодаемся с гриппом, и год за годом остаемся на одном и том же уровне заболеваемости и смертности?
В принципе, конечно, смертность падает. Надо понимать, что большая доля смертности от гриппа – это среди людей, находящихся в группе риска. То есть вот когда мы говорим 250 тысяч человек, нужно понимать, что все-таки в основном в первую очередь это пожилые люди. Во вторую очередь это люди, там, младенцы или с избыточным весом, или диабетики, то есть какие-то с хроническими заболеваниями там, дыхательной системы. В каком-то смысле грипп здесь, в большой степени даже грипп не сам по себе вызывает эту смертность, а осложнения, связанные с этим самым вирусом. И вот 250 тысяч – это оценка просто… Это не те люди, у которых там выделили штамм, оказалось, что это грипп, и оказалось, что, значит, вот после этого они умерли через месяц, а это просто мы можем оценить эти 250 тысяч, потому насколько смертность в годы, когда серьезная эпидемия гриппа, превышает смертность в годы, когда такой серьезной эпидемии нету.
А, это как бы дельта
Да, это такая статистическая, как бы, оценка. Но в принципе, конечно, продолжительность жизни растет, и мы учимся от всего как-то защищаться, в том числе и от гриппа. Но в большой степени это такая поддерживающая терапия, потому что на самом деле эффективных, сверхэффективных средств от гриппа у нас нет. У нас есть пара-тройка таблеток. В частности, вот лекарство, у которого действующее вещество называется азельтемивир. Это ингибитор, то есть подавитель одного из вирусных белков, того вирусного белка, с помощью которого он почкующиеся вирусные частицы отрезаются от родительской клетки. И проблема в том, что вирус может приобретать устойчивость к тем лекарственным средствам, которыми мы пытаемся с ним бороться. Но вот пока что свиной грипп, который сейчас ходит, он пандемический штамм, он чувствителен к этим лекарствам, он чувствителен к азельтемивиру, то есть азельтемивир достаточно против него эффективен. С другой стороны, он, к сожалению, не особенно эффективен сам по себе. Он там снижает продолжительность заболевания насколько-то, совсем немножко снижает вероятность госпитализации, то есть он работает, но слабо. Он заведомо работает достоверно, но слабо. Ну, там есть еще пара вариантов, но такого хорошего, универсального, мощного, пуленепробиваемого средства от гриппа у нас, к сожалению, нет.
Такого нет, что у гриппа есть свой цикл, вот он должен определенное количество дней промигрировать в организме там по дыхательным путям, там у кого-то 3 дня, а у кого-то 7 дней.
Ну, 3 дня все-таки это редкость. Обычно инфекция гриппа это, в общем, практически всегда неделя. И вот как раз речь идет о том, что азельтемивир снижает эту продолжительность, снижает эту неделю, уменьшает ее значимо или незначимо. Ну вот, по-видимому, значимо, но немножко. То есть, там, условно говоря, там с 8 дней до 6, что-то в таком
духе. А нельзя заняться иммунитетом? Вообще существует так ли такая вещь, как абсолютный иммунитет? Нельзя ли человека сделать так, чтобы он был вот бронебойный?
Ну, это сложно. Ну вот, например, сейчас есть интенсивные попытки сделать универсальную вакцину от гриппа. То есть, в чем сложность? В том, что каждый раз, чтобы иммунная система с чем-то боролась, ее надо обучить на эту мишень. И вирус гриппа – это как бы, вот если представить себе такой маленький шарик, как планета, на которую смотришь из космоса, которая покрыта деревьями. Вот деревья – это кроны этих деревьев, это те белки, которые торчат наружу – гемагглютинин и нейраминидаза. Это как раз те два белка, которые видны нашей иммунной системе. Но проблема в том, что то, что торчит наружу, это как раз то, что иммунной системе, то, что вирусу легче всего поменять. Он может бесплатно, фактически, для себя их мутировать. И поэтому наши мишени все время, нашей иммунной системе все время пытается стрелять по движущейся мишени. Ей все время нужно бороться с чем-то новым. Но, тем не менее, попытки сделать универсальную вакцину от гриппа не прекращаются. Для этого нужно просто научиться показывать, просто это говорится, просто на самом деле это очень сложно, нужно научиться показывать иммунной системе какую-то другую часть этого самого вируса, которую она, с одной стороны, могла бы распознавать, с другой стороны, вирус не мог бы дешево и легко для себя ее изменить. Ну, например, это могут быть стволы этих деревьев, то есть какие-то более глубокие части этих двух поверхностных белков, или это могут быть вирусные белки, которые находятся внутри самой вирусной частицы. Вот сейчас есть несколько кандидатных вакцин от гриппа универсальных. Некоторые из них находятся на стадии клинических испытаний. Было бы очень здорово, если бы какие-нибудь из них заработали.
Которые как раз покажут нашей иммунной системе вот эти вот скрытые части вируса.
Но я думаю, что это будут еще годы, как минимум годы до того момента, когда это произойдет.
А иммуномодуляторы, насколько вы в них верите, не верите, насколько они доказывают свою эффективность?
Сложно сказать. Собственно, я не знаю клинических испытаний, которые бы, собственно, сами по себе показывали, что иммуномодуляторы от гриппа насколько-то помогают. Я такого просто-напросто не видел.
То есть многое здесь, наверное, эффект плацебо, то, что люди принимают и...
Ну, я лично думаю, что да. Все-таки медицина сейчас это доказательная наука. И пока что-то, эффективность чего-то не доказана в клинических испытаниях, насколько бы убедительным мы не могли, как это, механизм действия этой штуки не казался, все равно здесь сказать наверняка ничего нельзя. Вот я не знаю клинических испытаний, в которых бы иммуномодуляторы сами бы по себе помогали от гриппа.
Вы сами их не используете?
Нет, я не использую никакие иммуномодуляторы. Если я заболеваю гриппом, я лежу, пью воду и отдыхаю.
Ну, то есть дать вот этой вещи организму самому справиться и вот этому циклу, то есть вот этому недельному циклу, чтобы он прошел.
За ними не лучше он, потому что все остальное, в общем, не работает.
Или работает со слишком большой ценой для организма, нет?
Или работает, нет, ну это вот у азальтамивира, у него там довольно сильные побочные эффекты, например. То есть все-таки его нужно использовать, если там угроза жизни. Кроме того, он эффективен, если его принимать только очень быстро, только на самых ранних стадиях заболевания. В общем, на самом деле я должен признать, что эффективного средства борьбы с гриппом у нас нету, и эффективнее всего из того, что есть сейчас, это вакцинация.
Или когда уже заболели, то есть верна народная мудрость, что если принимаешь лекарство, то болеешь неделю. Если не принимаешь лекарство, то болеешь 7 дней.
7 дней, совершенно верно, да.
Последний вопрос. Сейчас уже фактически 100 лет, да, практически вирусологии. Она доказала, ну, я понимаю, доказала, конечно, эффективность, но мы можем победить в итоге выйти, победить вирусы? Или они неизбежно будут появляться новые, будет мутировать грипп, и вирусы будут сопровождать человека вот на протяжении всего его существования?
Я думаю, что они будут появляться новые, и, собственно, это все время и происходит. Сможет ли человечество победить вообще все вирусы раз и навсегда? Но это будет сложно, но биомедицина настолько быстро развивающаяся наука, что здесь даже на 10 лет вперед очень, в общем, смешно строить прогнозы, не говоря уже там на большие сроки. Сейчас не очень понятно как, потому что слишком большое разнообразие всего того, что в принципе нас может атаковать. И нас, в общем, те, кто смотрит новости, знают, что все время возникает что-то новенькое. Либо это атипичная пневмония, либо это там какие-нибудь там то, что сейчас называется верблюжий грипп, хотя это не грипп. Очень много вариантов в природе, которые нас могут атаковать. Но заречься, конечно, я не могу от того, что в конце концов, может быть, мы победим вирусы. Было бы неплохо.
Ну, в этой надежде на лучшее давайте завершим наш эфир. Спасибо. Это был Георгий Базыкин, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Будьте здоровы и не болейте гриппом.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
– Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.